Продолжаем исследовать историю античности. И мы снова в Китае. Китай мы оставили все еще в раздробленном состоянии. Продолжается период воюющих царств или борющихся царств, период Джанго. И в этот момент, к середине 3 века до нашей эры, невероятно усиливается такой гегемон, как царство Цинь. Чего многие не ждали и не были готовы к действительному противодействию этому молодому агрессивному хищнику. Вот в 255 году, когда на троне Цинь сидел Джао Сянван, чрезвычайно успешный правитель, долго проживший и долго проправивший, считается, что родился он в 325 году до нашей эры и умер в 251 году до нашей эры. Он приказывает захватить не просто какой-то кусок территории какого-то соседнего царства, что случалось очень часто. Цинцы, бывает, сами теряли территории. Чаще, конечно, в расцвете своего царства приобретали территории. Бывали у них и поражения. Но Джао Сянван идет на совершенно беспрецедентный шаг. Он приказывает захватить целиком территорию одного из соседних царств. Причем для объекта атаки было выбрано не просто царство. Вот вдумайтесь. Он приказал оккупировать территорию Джоу, захватить джоускую столицу и конфисковать регалии джоуского вана. Почему я говорю, что это настолько важно? Потому что Джоу – это осколок той самой империи Джоу. Империя, конечно, в кавычках. Это скорее такое первое настоящее царство на территории Китая. Но, тем не менее, авторитет джоуского дома, несмотря на то, что слава этого царства осталась глубоко-глубоко в прошлом, признавался незыблемым. Он формально, подчеркиваю, строго формально, но оставался главой всей Поднебесной, потому что именно Джоу по сложившемуся консенсусу обладала мандатом неба. То есть, только они и именно они, исходя из принадлежности к древней династии, имели право чем-то управлять. И масса ванов, которые правили соседними, куда более могущественными в тот момент и крупными царствами, или прямо по-настоящему восходили к династии Джоу по той или иной побочной ветви, или пытались доказать при помощи фабрикации собственных генеалогий принадлежность к дому Джоу. О том, чтобы захватить джоускую столицу, речи вообще не шло, потому что это было бы чудовищным святотатством, которое по китайским понятиям того времени привело бы немедленно к небесной каре. То есть, удача данного царства и данной династии, что, в общем-то, не различалось, резко пошла бы на спад, просто потому что они испортили бы себе, ну, как сказали бы последователи индуизма или индийского буддизма, испортили бы себе карму, чудовищно испортили. За что, конечно, последовали бы кары, неудачи, наводнения, явления комет и прочие недобрые предзнаменования или стихийные бедствия. И вот Джао Сянван захватывает Джоу и конфискует регалии власти, а именно 9 священных треножников, которые являлись символом мандата неба, который когда-то имели Джоу. К 249 году были захвачены все основные города и все территории Джоу. Впрочем, это уже не заслуга Джао Сянвана, который умер в 251 году, а это заслуга регентов, которые находились при его наследнике, который взошел на трон вслед за ним. Звали его Ин Джен. Я специально буду говорить Ин Джен, хотя все люди, которые хоть как-то знакомы с историей Китая, конечно же, знают его под совершенно другим именем. Но пока сохраним некую драматическую паузу. Кто такой был Ин Джен? Ин Джен это был, да, безусловно, наследник. Но он стоял настолько далеко в очереди на наследование, что никто бы и не подумал, что у него есть хотя бы десятая доля процента шанса стать ваном. То есть, сесть на трон. Родился он вообще даже не в Цинь. Он родился как раз в Джао в 259 году в Ханьдане, в столице Джао, где он находился вместе со своим отцом-заложником. Ин Джен это очень просто переводится. это всего лишь первый по месяцу рождения. А его отец кто такой? Это внук действующего Вана, причем от наложницы довольно низкого ранга, и у него, у отца, и тем более у его сына, шансов занять престол было крайне ничтожно, мало. Мы понимаем, насколько далеко вообще он стоял от столицы. Поэтому именно и родился Инджен в Джао, потому что его отца отправили туда заложником. Практика выдачи заложников была чрезвычайно распространена в китайской дипломатии, и очень трудно себе представить какую-нибудь столицу, где не было бы заложника или чаще заложников из других царств. Это была некая гарантия исполнения международных обязательств, которые брали во время переговоров на себя правители. И поэтому, так как эти договоры регулярно, регулярнейшим образом нарушались, в качестве заложников отправляли наименее ценных родственников. То есть, с одной стороны, да, это родственник, это кровь Вана. В общем-то, не последний человек в царстве. Его вроде бы нужно ценить, любить и уважать, но все-таки это не совсем ценный заложник. Если вдруг его убьют или посадят в тюрьму, это будет не так жалко, как если бы это был, например, настоящий непосредственный наследник. То есть, вот наименее ценные члены коллектива оказывались в заложниках, и это был прям маркер того, что ими не очень дорожат. И вот в Джао Инджен встречает такого человека, как Люй Буйвэй. Собственно, это был уже к тому времени немолодой человек, который наложницу-то Вану, Джао Сян Вану, подарил. И именно эта наложница родила в итоге отца Инджена. Люй Буйвэй происходил вообще из купцов. И когда уже подросший Инджен спрашивал его, зачем ты пытаешься найти мою дружбу, а он постоянно пытался пойти на сближение с представителями правящего дома в заложниках. Ты купец, я принц, что у нас может быть общего? Ну, а Люй Буйвэй, не растерявшись, отвечал, что он видит необычного человека и видит его великую судьбу, а значит, таким образом пытается поправить свои дела. То есть, это не просто дружба, а скорее взаимовыгодное сотрудничество. Были очень нехорошие самые нехорошие слухи, которые распространялись врагами Инджена впоследствии, что так как наложница, подаренная Джао Сян Вану, уже была беременна, скорее всего, беременна она была от самого Люй Буйвэя, и поэтому отец Инджена вообще не ванского рода. Это абсолютно незаконный претендент на какой-либо престол, потому что в нем нет крови Вана, а значит, он даже примерно не может претендовать на мандат неба. Он простолюдин. Там, правда, опять же всплыло традиционное китайское возражение, что между рождением одного ребенка, который, видимо, был в самом деле ребенком Люй Буйвэя, и рождением ребенка от Джао Сян Вана, то есть отца Инджена, прошло 1.5 года, но опять же, тут возникло традиционное китайское возражение, что это человек явно необычный, с большими дарованиями. А значит, у необычного человека и беременность может быть абсолютно любой длины. Не обязательно 9 месяцев, как у обычных людей. Но это скорее анекдот. В самом деле мы не знаем, кто по-настоящему был отцом. Скорее всего, Джао Сян Ван и отец Инджена имел вполне конкретные права на престол. А значит, и Инджен имел в своих жилах, в своих венах ванскую кровь. Только в 246 году. Из-за интриг Люй Буйвэя, который поссорил всех родственников, дал взятки кому необходимо, Инджен получил престол. Хотя, повторяюсь, других вариантов было очень и очень много. К тому времени царство Цинь, однозначно совершенно, это уже всеми признавалось, являлось наиболее могущественным вообще во всей Поднебесной. Ну, а Люй Буйвэй в награду за свои услуги, оказанные правящему дому, стал премьер-министром и регентом до совершеннолетия самого Инджена. Ну, и в самом деле Люй Буйвэй долго прорегентствовал, долго имел очень большой вес при дворе и, судя по всему, был самым богатым человеком, самый могущественный, страны в Поднебесной. Что, согласимся, делало его фигурой общекитайской величины. И все было бы хорошо, если бы после смерти Джао Сян Вана и, что очень важно, отца самого Инжена, Лю Бувэй не спутался бы с одной из жен отца Инжена. И все было бы хорошо, если бы Лю Бувэй не спутался с женой Джан Сян Вана. То есть, не Джао Сян Вана, а Джан Сян Вана – это отец Инжена. Это само по себе было, прямо скажем, большой дерзостью. То есть, вступить в отношения с матерью действующего правителя – это, прямо скажем, вызов. И родились подозрения, что он готовит некий заговор против самого Инжена. Ну, и тогда его и одного из военачальников отправили в ссылку. Причем Лю Бувэй отправили в ссылку с признанием собственных заслуг, очень больших в самом деле, в его родовое имение, где он неплохо жил, как говорят, собрал 3000 виднейших ученых, с которыми вместе беседовал, занимался научными исследованиями и даже составил энциклопедию, которая называется «Люйши Чуньцо». «Люйши Чуньцо» – это, значит, всего лишь книга господина Лю, которая являлась аналами, неким летописанием эпохи сражающих царств. Другое название книги, которое мы знаем в русском переводе, это «Весны и осени господина Лю». Вот такая вот книга. Впрочем, закончилось все для Лю Бувэя нехорошо. Почему? Потому что приехал гонец, который сообщил ему, что заговорщику, который так запятнал свою честь, злоумышляя против правителя, против Вана, не должно находиться не только в своем родовом поместье, но и даже вот около столицы ему находиться не должно, и нужно бы ему удалиться в изгнание еще дальше. Судя по всему, там бы его и убили, Лю Бувэй не стал дожидаться и принял яд, скончался. Ну и вот после отстранения Лю Бувэя премьер-министром был назначен очень известный легист, прославленный в китайской истории, ученик Сюнь Цзы, не Сунь Цзы, а Сюнь Цзы, это другой философ совершенно, Ли Си. Причем Инжен в это время уже повзрослев, перестал доверять многим своим советникам и из страны, собрался выслать всех абсолютно советников, которые не происходят из Цинь. Ну и тогда Ли Си, который сам был не цинец, написал ему, как бы мы теперь сказали, докладную записку, где ему доказал, что если ты ушлешь всех нецинских советников, их такое здесь количество, они обладают такой важной информацией, что очень усилят твоих врагов, дорогой Ван. То есть, их нужно или убивать всех, так, чтобы они не могли передать важной информации, или не высылать. Но убивать такое количество квалифицированных сотрудников было бы неразумно, и поэтому указ был отменен. То есть, это показывает нам то, каким огромным влиянием Ли Си обладал на личность молодого правителя. И есть мнение, кстати, не лишенное оснований, что начало могущества Цинь при Инжене – это заслуга самого Ли Си, а вовсе не Инжене. При этом Ли Си был не чужд придворных интриг, он очень активно писал доносы, в частности, одного из своих соучеников Хань Фэя оклеветал и подвел под монастырь. Ну, он тоже, по преданию, самоотравился, принял яд, не дожидаясь казни. Ну и при этом он же инспирировал и вполне удачно вел войны с соседями. Все должно было прийти к объединению Китая. То есть, вот тот самый вопрос, который мы и вообще китайская история задали в прошлом. Мы, наверное, 3 беседы назад о китайской истории веки в 5-4 до нашей эры. Кто объединит Китай? Вот на этот вопрос появился вполне конкретный ответ. Просто потому, что кроме Цинь, наверное, сделать этого было бы некому. Если бы не решительное в самом делешнее объединение всех княжеств против Цинь, чего добиться было невозможно. И вот царство Хань, которое находилось по соседству, которое было, наверное, из всех после уничтожения Джоу слабейшим. Цинь всю историю взаимоотношений с Хань воевала с ним с большим или меньшим успехом. Ну и после реформ Шаньяна успехи были все чаще. И вот Ван по имени Ань Ван, который вступил на ханьский престол в 238 году, практически перестал сопротивляться, просто потому что это было невозможно. В 234 году Цинь выступила последний раз против Хань с решительными целями, было организовано посольство. Кстати, именно там находился соученик Лисы Ханьфэй, которого посадили в тюрьму и отравили. Но посольство не удалось, дипломатии решить ничего не вышло. Ну и тогда между 231 и 230 годами до нашей эры Цинь захватила Хань, целиком взяв в плен последнего императора. Дальше началось победное десятилетие Цинь. Потому что и Цзяо было взято впоследствии, пал Ханьдань, ну и пришло время для завоевания Янь. После падения Цзяо и Хань в Янь и его правители, и его царедворцы вдруг поняли, что что-то происходит не совсем обычное. Потому что что такое Джанго? Это сражающее царство. Война не прекращалась, наверное, ни на один год. Кто-нибудь с кем-нибудь всегда воевал. Это было фоном жизни, к этому все привыкли. Но вот тут-то что-то пошло явно не так. Потому что уже два царства целиком покорены Цинь. Их правители в плену или мертвы, и регалии власти находятся в цинской столице. То есть, это уже необычная война, к которой все привыкли. И поэтому Дань, наследник Яньского Вана, подослал к Инжену убийцу, которого звали Цзиньке. Это очень известная и даже, я бы сказал, знаменитая история в китайской историографии и вообще китайской мифологии. По этому поводу снято несколько фильмов. Это «Императоры, убийцы» и, конечно же, Джана и Моу, великолепный фильм «Герой». Кто такой Цзиньхэ, было не очень понятно. То ли это был профессиональный убийца, профессиональный киллер, который занимался своим ремеслом за деньги с большим или меньшим успехом. Или, возможно, это был такой благородный воин, который выступал за сохранение старины и в самом деле готов был пожертвовать собой, только чтобы убить завоевателя Инжена. Потому что всем было ясно, что только его личность консолидирует вокруг себя цинские армии. Если его убить, то цинцам некоторое время будет не до войны из-за кризиса престола наследия. И вот тогда Цзиньке явился к Инжену, разложил у него на столе карту, что, кстати, показывает нам, что уже тогда, в 3 веке до нашей эры, китайцы знали, что такое карта, но изображение местности, разложенное на некой двухмерной материи. Бумаги тогда еще, напомню, не знали. И вот в свиток, которым являлась карта, был спрятан кинжал. Так как это была не просто карта, а верительная грамота, ее, конечно, никто не досматривал. И вот, сев около Инжена, Цзиньхэ стал разматывать карту. И когда размотал до конца, выхватил кинжал и бросился на самого Вана. Тот успел ударить его мечом, не смертельно, и убежать, что дало время для царедворцев расправиться с самим Цзиньке. Это очень романтическая история, которая в самом деле чрезвычайно популярна в Китае. Но, так как это был не просто убийца, а убийца, замаскированный под официального посла из царства Янь, то это был прекрасный, настоящий, легитимный повод для открытия прямых военных действий. И в 226 году цинские войска переходят границу с Янь, громят войска, которые вынуждены были отступать, их остатки были вынуждены отступать на Ляодун, где на реке Яньшуй их разбили, а наследник Дань был казнен по приказу собственного отца, который таким образом приносил некую кровавую жертву ради сохранения государства. Причем голову наследника отправили в Цинь. И в самом деле на некоторое очень недолгое время цинцы оставили Янь в покое, да, ровно до 222 года до нашей эры, когда остатки Янь были просто аннексированы. Ну и тогда настало время Большого Вэй. Напомню, еще было Малое Вэй. Вот это большое, могущественное царство Вэй стало очередной жертвой цинской агрессии. Причем Вэй громили еще давно, в 4 веке, в 352 году до нашей эры, под руководством самого Шаньяна, мы помним, что этот выходец из Вэй обратил цинское оружие против своей родной страны. Вэй довольно долго и успешно сопротивлялась, то есть добить его никак не выходило. Но в III веке дела у Вэй были, прямо скажем, нехороши. Они настолько часто терпели поражение от Цинь, что даже вынуждены были перенести прежнюю вэйскую столицу Аньи. Это современная провинция Шанси. В 286 году она была захвачена, в конце концов, Цинь. И таким образом, как мы уже говорили, Вэй переживала не лучшие времена. В 242 году Вэй потерпела очередное поражение от Цинь, потеряла до 20 городов разного размера. Ну, а в 225 году до нашей эры цинский полководец Ван Бэнь перешел в решительное наступление и захватил почти всю территорию Вэй, осадив Далянь, столицу Вэй в текущий период. Очень тяжелая была осада, Далянь был сильно укреплен, однако полководец приказал от ближайшей реки отвести канал и просто затопил Далянь. Стены рухнули, и, наконец, вэйский Иван вынужден был сдаться. Царство Вэй было ликвидировано. И вот напомню, то, с чего мы начали рассказ о доминировании Цинь на территории Китая. Царство Чу, в которое текла река Янцзы. Когда-то Чу было настоящей доминантой на карте Поднебесной. Это было сильнейшее царство Китая. Но не вполне умелая политика и регулярные поражения от Цинь, которое многократно усилилось. Причем не только от Цинь, но и от союзников Цинь. Напомню, что цинцы на заре своего восхождения очень охотно заключали вот те самые горизонтальные союзы против китайской вертикали. Привело Чу в сильно ослабленное состояние. Тем не менее, Чу оставалось вполне сильным представительным царством. Против него Инчжэн и его советники использовали все возможные дипломатические методы. От просто затягивания переговоров до давления политического и прямых подкупов чуйских сановников. Для того, чтобы захватить Чу, Инчжэн назначил довольно молодого человека, очень амбициозного полководца Ли Синя, который взялся захватить Чук, а Чу это, ну, к тому времени даже в ослабленном виде это примерно треть всего тогдашнего Китая. Он отправил очень небольшой отряд. Это был такой тендер своего рода, потому что разнообразные полководцы говорили, сколько нужно солдат, чтобы захватить Чу. Ну, и Ли Синь назвал наименьшее число солдат, которое ему потребуется. 200 тысяч. Понятно, что это все цифры чрезвычайно завышенные, но даже если их было не 200, а 20 тысяч, с одной стороны, это очень много, а с другой стороны, для такой территории совершенно ничтожное число. При этом один из полководцев, а именно Ван Цзянь, называл цифру в 3 раза большую, и тендер, конечно, проиграл. Более того, его даже отправили в отставку на какое-то время. Но в 224 году цинские войска под руководством Ли Синя были разбиты в Чу, просто потому что наряд сил был совершенно явно недостаточен. Ну и тогда попросили вернуться из ссылки и из отставки Ван Цзяня, которому предоставили требуемое количество войска, ну, как говорят, 600 тысяч. Опять же, мы не будем воспринимать на веру такие грандиозные цифры, очень вряд ли их было столько. Ну и тогда в битве у Цинани чуйская армия была разбита, и в 223 году цинские войска захватили столицу Чу, по традиции взяли в плен чуйского вана. И в следующем году, в 222, Ван Цзянь пошел дальше и завоевал территорию к югу от Янцзы, принудив сдать свое царство чуйского вассала из княжества Юэ. Дальше оставалось царство Ци. Не Цинь, а Ци. Оно долгое время рассчитывало на то, что с Цинь у Ци, если не союз, то, по крайней мере, дружеские отношения. Просто потому, что они в прошлом неоднократно участвовали в отпоре всем прочим княжествам, которые претендовали на их территорию. Но ввиду вполне конкретно близорукой политики Цыского Вана, он не пришел на помощь Цинь в многих войнах, которые вел сам Инчжен. И это послужило поводом для разрыва. То есть, вы нам не помогли, так значит, какие вы нам друзья. Вполне же логично. Ну и тогда, в 221 году, Цинская армия напала на Ци. Цзянь Ван, правитель Ци, к такому развитию событий был не просто не готов. У него просто была не готова армия. Союзников у него просто больше не было, потому что все союзники были разгромлены. Ну и тогда цинские войска подступили к столице Цзянь Вана. Он растерялся, не знал, что делать. Ну, а советники в один голос говорили, что а что тут делать? Теперь уже нужно сдаваться. Ну, и он, собственно, сдался. После чего его самого взяли в плен. И как повествует Джан Го Це, это книга, которую можно перевести как «Стратегия сражающихся царств» или «Стратегия эпохи сражающих царств». Цинского Вана поместили в княжеский парк среди сосен и кипарисов, где забыли его кормить. То есть, он умер от голода. Таким образом, царство Ци было уничтожено, а его территория влилась в Цинь. И вот таким-то манером была вся территория Китая впервые по-настоящему объединена. Да, конечно, мы можем вспомнить царство Цзяо, но мы уже выяснили с вами, что это было не настоящее объединение, скорее, это была конфедерация полунезависимых княжеств. И вот теперь был настоящий один правитель, Инчжен, и полностью подконтрольная ему территория. Ну, напомню, это где-то примерно 1/3 современного Китая. Это в самом деле очень много. Население территории были такого размера, что Китай встал в один ряд с нарождающейся синхронно в это же самое время на другом конце Евразии Римской империи. И по захваченным землям, по их размерам, и по совершенно грандиозному человеческому потенциалу. Ну и стало понятно, что Инчжен больше не может называться Инчженом, потому что ему нужно тронное имя. Вот как называть этого человека? И тогда его советники, философы, слезно умоляли взять его титул Хуан. Это, напомню, титул, обожествляемый титул легендарных первых трех императоров Китая. Причем говорили ему так, что даже эти легендарные императоры, которые считались образцовыми правителями, не достигли того, что достиг Инчжен. Ну и тогда Инчжен сказал, собственно говоря, а почему Хуан? Да, это, конечно, очень хороший титул, но давайте усилим. Давайте прибавим к титулу Хуан, а всего лишь приставку Ди. А Ди – это приставка, которая использовалась в титулатуре вообще легендарного первого желтого императора, которого, скорее всего, никогда не существовало, что значит всего лишь божественный. И вот он таким образом стал Хуан Ди. Как можно перевести на русский язык, очень условно, конечно, потому что эта китайская терминология напрямую с европейской вообще никак не сочетается, но очень условно можно перевести как «августейший, божественный». Ну и какой? Он, нужно было тронное имя. И тогда Инчжен назвал себя просто первым. Цин. Цин Шихуан Ди. Вот именно под этим именем мировая история и знает человека, который когда-то звался довольно скромным именем Инчжен и вообще имел очень мало прав даже на цинский престол, не говоря уже на претензию на объединение всего Китая, что ему, однако, вполне удалось. Благодаря усилению его царства при Шаньяне и тому, что его предшественники очень удачно это усиление использовали. Таким образом, Китай был объединен, и эпоха Джаньго закончилась. Но о том, как Инчжен правил, и о том, как рухнула империя Цин, мы поговорим в следующий раз.